Радио Прага Интернешнл. Новости.
Чехия вводит запрет на прямое авиасообщение с Китаем. Правительство одобрило финансовую помощь этой стране. Премьер обратился в полицию из-за непрозрачности тендера на создание IT-системы по продаже электронных винеток. Прага заключит договор о партнерстве с Веной. Правительство Чехии ввело запрет на прямое воздушное сообщение с Китаем. Мера вступит в силу в воскресенье 9 февраля, сообщил информагентству ЧТК премьер Андрей Бабиш. К этому времени должны успеть вернуться домой чехи, пребывающие в Китае. По данным МИД, желание покинуть страну изъявило 105 граждан Чехии. В случае необходимости их заберет спецборт. В ночь на понедельник в Чехию вернулось пятеро чехов, которых вместе с другими иностранцами из трех десятков государств доставил в Брюсселе французский самолет. В Прагу они прилетели чешским спецбортом и были отправлены на обследование в больницу Буловка. В настоящее время Прагу и китайские города связывает 12 рейсов в неделю. В Чехию летают три китайские авиакомпании. Воздушное сообщение с Китаем ранее прекратили или ограничили многие государства мира. Чешское правительство в понедельник одобрило предложение МИД Чехии выделить на помощь Китаю, борющемуся со вспышкой коронавирусной инфекции, финансовую помощь в размере 10 миллионов крон, то есть 400 тысяч евро, на приобретение медицинского материала. На повестке дня чешского кабинета министров также дискуссия о возможности предоставления Китаю помощи из государственного материального запаса, а также возможность предложения Академией наук Чешской Республики научно-исследовательской поддержки. «Мы по закону обязаны обеспечить марлевыми повязками, защитной одеждой, очками и биобоксами нашу страну. Китаю мы можем помочь другими способами, например, путем создания специального счета для пожертвований или предоставления научно-исследовательской помощи», заявил перед началом заседания министр промышленности и торговли Карел Гавличек. Премьер Андрей Бабиш обратился в полицию из-за государственного заказа на создание IT-системы по продаже электронных винеток на проезд по чешским автомагистралям. Напомним, что Государственный фонд транспортной инфраструктуры изначально выбрал в качестве поставщика, а также управляющего системой, компанию Asseco Central Europe, которая обещала поставить программу по цене 401 миллион крон, то есть 16 миллионов евро. В связи с непрозрачностью и дороговизной заказа был ранее уже отстранен на должности бывший министр транспортного ведомства Владимир Кремлик. Бабиш утверждает, что стоимость заказа была завышена, и фонд не сообщил правительству о проведении закрытого тендера. Договор с Asseco Central Europe был расторгнут на прошлой неделе без необходимости выплаты денежных санкций со стороны государства. Пражская мэрия в понедельник одобрила текст договора о партнерстве с Веной. Оба города намерены наладить сотрудничество по 13 направлениям, в том числе в области культуры, охраны культурных памятников, IT, безопасности, энергетики, транспорта, а также в сфере мусорного хозяйства. Договор будет заключаться сроком на 5 лет. Город Прага планирует заключить партнерство также с Мюнхеном и Дрезденом. В бэби-боксе города Оломоуц был в воскресенье найден и передан на усыновление новорожденный мальчик. Врачи дали ему имя Антонин. Это по счету уже 201-й ребенок, которого удалось спасти благодаря специализированным инкубаторам для анонимного отказа от только что родившихся детей. Напомним, что в момент, когда в бэби-бокс кладут ребенка, включается обогрев и вентиляция, а также подается сигнал персоналу. Инкубаторы устанавливаются в больницах и иных учреждениях, где работают врачи, способные немедленно позаботиться о малыше. За отказ от новорожденного посредством бэби-бокса матери не грозит уголовное преследование. И теперь коротко о погоде на завтра. Во вторник, 4 февраля, в Чехии ожидается похолодание. Местами возможен дождь. Температура днем поднимется до 3-7 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до 1-5 градусов. Ветер будет северо-западный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Вот и все новости к данному часу. Выпуск подготовила Эва Туречкова.
В эфире русская служба «Радио Прага Интернешнл». У микрофона Катерина Испурвит. Число зараженных китайским коронавирусом стремительно растет. Чехия, как и многие другие страны мира, прекращает авиасообщение с КНР. В Чехии начинаются масленичные гуляния. Это прежде всего яркие карнавальные шествия, в которых смешались христианские и языческие обычаи. Завтра, 4 февраля, Чехия отмечает 200-летие писательницы Бажены Немцовой. Мы расскажем о ее произведении «Бабушка», которое знает каждый чех. Без него невозможно представить чешскую литературу. Об этом в нашей сегодняшней программе. В целях противодействия распространению нового типа коронавируса, которым в мире заразилось свыше 17 тысяч человек и более 360 из них скончалось, большая часть заражений и смертей приходится на Китай. Чешское правительство приняло решение временно запретить прямые авиаперелеты между Прагой и городами в КНР. Запрет вступит в силу с 9 февраля. Между Прагой и китайскими городами в течение недели тремя китайскими авиакомпаниями осуществляется 12 рейсов. По данным за прошлый год, пассажиропоток в обоих направлениях составил 188 тысяч человек. Подробнее рассказывает Антон Каймаков.
Дата введения ограничений на полеты продиктована желанием дать возможность обычными рейсами вернуться на родину, находящимся в настоящее время в Китае чешским гражданам. Если по каким-то причинам они не смогут этого сделать, премьер заявил о готовности послать для эвакуации специальный борт. Нашему посольству в Китае в настоящее время известно о 100 чешских гражданах, которые хотели бы вернуться в Европу стандартными коммерческими рейсами. Мы должны предотвратить ситуацию, когда наши граждане окажутся беспризорными в результате прекращения рейсов, и нам придется их доставлять домой иным способом. Заявил глава МИД Чехии Томаш Петричек. Как ранее подчеркнул министр здравоохранения Адам Войтех, запрет на осуществление прямых пассажирских рейсов между Китаем и Чехией будет действовать до тех пор, пока это необходимо. Мы следим за развитием ситуации. В данный момент мы лишь предполагаем, что ограничение будет временным, возможно, на несколько месяцев. Посмотрим, как инфекция будет распространяться и когда наступит кульминация заболеваемости. Прокомментировал положение глава Минздрава Чехии. Из-за коронавируса транспортное сообщение с Китаем, авиационное и железнодорожное уже запретили полностью или ограничили, например, Северная Корея, Вьетнам, Пакистан, Казахстан, Иран, Индонезия, Филиппины, Россия, Грузия, Италия. В Чехию, в пражскую больницу на Буловке, уже были доставлены 5 чешских граждан, вывезенных на французском самолете из эпицентра заражения коронавирусом в Китае. Согласно поступившей информации, ни у кого из вернувшихся из Китая граждан не наблюдается каких-либо признаков заражения, но все равно их ждет 14-дневный карантин. К сегодняшнему дню в Чехии на заражение коронавирусом было проверено 38 человек. Ни в одном из случаев инфицирование не подтвердилось. Кабинет министров также принял предложение руководителя МИД выделить из государственной казны 10 миллионов крон, это около 400 тысяч евро, для оказания Китаю гуманитарной помощи. Финансовые средства могут быть использованы для приобретения необходимого медицинского материала. Деньги будут предоставлены Китаю посредством международных организаций. По словам вице-премьера Чехии Карла Гавличика, в стране есть запас материала, которым можно воспользоваться в случае распространения эпидемии на территории Чехии, однако речь идет о стратегическом резерве. Мы говорим не только о масках, но также об очках, специальных костюмах для врачей, изоляционных боксах для зараженных людей. Однако стратегический запас необходим на случай эпидемии у нас, но Китаю можно помочь и иными путями, например, открыть специальные счета для пожертвований, подключить благотворительные организации. Подчеркивает вице-премьер. Как после заседания кабинета министров заявил глава МИД Чехии Томаш Петричек, еще обсуждается возможность предоставления Чехии санитарных машин для перевозки инфицированных пациентов. Чешская республика также готова, если это понадобится, подключить к борьбе с коронавирусом свой научный потенциал.
Знакомо ли вам слово «мясопуст»? Казалось бы, оно сочетает в себе две несочетаемые вещи – мясо и пост. Однако так оно и есть. Месопуст – это традиционный чешский праздник, ежегодно проходящий перед Великим постом и вобравший в себя христианские и языческие традиции, то есть это Масленица. В период праздника приняты веселые гуляния, приготовление особых праздничных блюд, походы ряженых, танцы, игры и ставший традиционным большой карнавал. Где и когда именно можно в столице Праги встретить ряженых, послушать народную музыку и попробовать традиционные яства, рассказывает Ирина Ручкина.
В столице Чехии организуется несколько тематических ярмарок в разных городских районах. Месопуст проводят как на площадях, например, на Староместской, Малостранской, Вацлавской или на площади Мира, в парках, например, в садах Верхлицкого и Ваяновых садах, а также в различных культурных центрах. В этом году, 25 января, серию ярмарок в честь Месопуста открыл пражский район Летна. Катерина Эбелова, представитель галереи «Скоробей», являющийся одним из организаторов праздника, рассказала, почему были выбраны эти дни.
В этом году мы действительно очень рано проводим Месопуст. Обычно он проходит в субботу до скверной или пепельной среды, то есть на неделе, которая предшествует посту. Однако в этом году мы объединились с сельскохозяйственным музеем, глава которого предложил нам совместить нашу ярмарку с их традиционным праздником – Летенский поросенок. Так что в этом году мы провели месопуст, объединенный забиячкой.
Takže to budeme mít tak, jak má být, že bude masopust dohromady se zabíjačkou.
Період м'ясопуста починається після Дня трьох королей, 6 января. Каждый год месопуст длится разное количество дней, так как Пасха является переходящим праздником. Ее дата исчисляется по лунно-солнечному календарю. Ярмарки обычно заканчиваются в пепельную среду, когда до Пасхи остается 40 дней, которые следует проводить в молитвах и покаянии. А до этого времени, согласно народным традициям, можно веселиться, вкушать мирские блага и телом, и душой. О том, как проходила ярмарка на Летне, рассказывает Катерина Эбелова.
Перед костелом святого Антонина предаст.
Перед церковью святого Антония глава местной администрации передал ряженым так называемый месопустный жезл. Обычно это большая деревянная поварёшка, однако мы используем вузембух – народный музыкальный инструмент, состоящий из нескольких инструментов и кухонной утвари. После этого начался карнавал с традиционными народными масками. А кульминацией праздника стала дуэль между мясом и постом, которых представляли очень полные и очень тощие актеры.
То znamená, že to mohl být buď to tlouštík a hubený člověk.
Чешский месопуст – это неповторимое празднество вкусов, звуков, красок, культур и вероисповеданий. В нем по традиции представлены христианские и языческие элементы, а во многих ярмарках участвует также Вакх – античный бог виноделия и веселья.
Мы маме как устрední поставу Бака, але зároveň маме и басу.
У нас тоже был свой вак. Однако не стоит забывать, что еще один символ месопуста – это контрабас. В прошлом он был одним из главных героев месопустных ярмарок во многих регионах Чехии. Во время праздника на нем играли музыканты, а в пепельную среду перед началом поста его ритуально хоронили все деревни, потому что любое веселье в это время было под запретом.
В období пусту byla zakázaná muzika, byl zakázaný tanec.
Многие традиции на месопуст вызывают недоумение у иностранцев. Причем не только у туристов, но и у тех, кто живет здесь многие годы. Однако есть и такие детали праздника, о которых уже подзабыли и сами чехи. По словам Катерины Эбеловой, сельскохозяйственный музей решил оживить некоторые народные обычаи, так как они являются неотъемлемой частью культуры. Одним из них является обычай целый день ходить в маске кобылы.
Первый человек надевает на себя маску лошади или держит ее на шесте. К маске прикреплена простыня, натянутая назад. Под простыней спрятан еще один человек, который создает спину и ноги лошади. Двигаться им нужно максимально синхронно, потому что второй человек зачастую ничего не видит. Такая кобыла была центральной фигурой на карнавалах в области Гленецко, традиции которой были включены в список нематериального наследия ЮНЕСКО. После окончания карнавала было принято кобылу зарезать. Люди в масках падали замертво на землю. Однако потом им подносилась ступка крепкого алкоголя, после которой лошадь оживала и пускалась в пляс.
Неотъемлемой частью мясопуста была именно музыка. Деревенские музыканты, прежде чем осесть в местной пивной или танцевальном зале, обходили все дома, где за выпивку, угощение или небольшое вознаграждение исполняли традиционные песни. Это несложно сделать в деревне, где все друг друга знают и домов не так уж много. Возможно ли воплотить этот обычай в жизнь в большом городе?
Возглавлял процессию по традиции Лауфер, бездельник в шутовском костюме, сшитом из полосок ярких тканей. Он шел первым и всегда спрашивал хозяина, можно ли музыкантам войти. Обычно хозяин соглашался, впускал процессию в дом, они там играли, пели и танцевали со всеми женщинами, которые находились дома. Танцы носили легкий эротический характер. Если в эти дни был снег, то участники маскарада немного изваляли женщин в снегу, что должно было обеспечить продолжение рода. Конечно, в многоэтажных городских домах это организовать просто нереально, поэтому мы обходили различные культурные учреждения.
Когда в середине XIX века Бажена Немцева писала свою бабушку, вряд ли она могла надеяться, что созданные ею лирические образы деревенской жизни войдут не только в золотой фонд чешской литературы, но найдут своего читателя по всему миру. Бабушка и в наши дни остается одной из наиболее переводимых чешских книг, рассказывает Эва Турочкова.
Чешские книги, которые вы должны знать.
Если бы человек, привыкший к шумной жизни больших городов, забрел в долину и увидел одинокий домик, в котором обитала семья Прошковых, он, наверное, подумал бы: «И как это люди могут жить круглый год в такой глуши? Я бы ни за что здесь не поселился». В этих местах хорошо, пожалуй, только когда розы цветут. В другое время, боже мой, какие тут радости! А между тем много радостных дней видела старая Белильня и зимой, и летом. Под низкой кровлей царили мир и любовь, иногда лишь омрачаемая такими событиями, как отъезд пана Прошика в столицу или болезнь кого-либо из домочадцев.
Je to zidealizované. To všichni, kdo babičku četli, kdo trochu znají život Boženy Němcové.
Это произведение не лишено идеализации. Все, кто читали бабушку и хотя бы немного ориентируются в жизненных перипетиях Бажены Немцевой, должны это понимать. Видимо, Немцева хотела сохранить лучшие воспоминания своего детства. Вряд ли мы в бабушке найдем упоминание о том, что главная героиня на самом деле была достаточно строгой женщиной, у которой были натянуты отношения с дочерью, и поэтому ей в итоге пришлось покинуть ее дом. Несомненно, бабушка была для Бажены Немцевой очень важным человеком. Учитывая жизненные обстоятельства, при которых зарождалось одноименное произведение, я думаю, Немцева хотела сделать свою жизнь краше, и поэтому она не только чешскую скалицу, но и бабушкину долину воспринимала как место, где прожила лучшие годы своей жизни.
Бабушкино удолье вообще внимала как нечто, где прожила наикраснейшие роки своего живота.
Рассказывает Мартина Залишева из музея Божены Немцевой в Чешской Скалице, откуда до Ратиборжиц и Бабушкины долины рукой подать. Действительно, Божена Немцева пишет бабушку в нелегкое время. Незадолго до этого хоронит сына Гинека. Писательница балансирует на грани бедности, а из-за своих контактов с чешскими просветителями за ней ведется слежка тайной полиции Австрийской империи. Многие из жизненных переживаний автора появляются в виде рассуждений бабушки и в поэтическом тексте новеллы, который Немцева, однако, создает не в краю чешских лугов, а на двух пражских адресах – на Ечной улице в доме номер 516 и на Вышеградской улице номер 1378. Именно здесь поставлена последняя точка произведения. После смерти Гинека, когда все тяготы жизни, болезнь, страдания, беднота, разочарование в тех, коих я своими друзьями называла, когда все это атаковало и угнетало мысль мою, я нашла в своих заметках лист, на котором был изложен план к бабушке уже с 3 лет. Я читаю его со все большим восхищением, и вдруг, как некая фатаморгана, всплывает у меня перед глазами в мельчайших деталях образ крохотной долины, а в ней спокойное хозяйство семьи Прошковых, где главным лицом является бабушка. Даже передать не могу, насколько эти воспоминания, придающие забвению тяжесть бытия, манящие в пору беззаботной молодости, умиротворили меня и порадовали». Пишет Немцева одному из своих любовников, профессору природоведения Яну Гелцету, в июне 1855 года. Однако, по мнению литературного критика Ярославы Яначиковой, Немцева, известная своим богемным стилем жизни и любвеобильностью, писала подобные письма, адресованные близким друзьям и поклонникам, глядя скорее в будущее, а не оглядываясь в прошлое. Послания давали ей возможность показать себя более интимно, иначе, чем когда-либо до этого, утверждает Яначикова в истории таинственного писательства. Так или иначе, с момента первой публикации в 1855 году бабушка переиздавалась более 300 раз и была переведена на десятки иностранных языков.
Tady jsou asi nejzajímavější překlady babičky. Já bych řekla, že babička je...
Здесь хранятся самые интересные переводы бабушки. Я бы сказала, что это произведение можно смело отнести к одним из самых переводимых, не только в Чехии. Здесь вы видите версию на арабском, японском, китайском, каталанском языках. Один из последних – перевод на голландский язык. А здесь лежит самое первое издание бабушки 1855 года, которое было редактировано самой Баженой Немцевой с ее автографом. В книге сохранились и письма, и послания для тех, кому посвящена книга. Так что это очень интересно.
Еще в XIX веке появляются издания бабушки на немецком, французском, русском языках. Позднее созданы переводы снова на немецкий, испанский, эстонский, литовский, славянский, хорватский и другие языки. Первый английский вариант текста написан еще в конце XIX века в Америке. В 1960-х бабушка снова переводится в Великобритании.
Передо мной тут лежит. Asi nejzajímavější, není to překlad do cizího jazyka.
Здесь передо мной лежит, наверное, самый интересный перевод, не на иностранный язык. Это бабушка, напечатанная шрифтом Брайля. Мы вряд ли сможем полностью оценить этот перевод. Издание было сдано в печать в
1954 году.
Чем можно объяснить небывалый интерес к произведению, в котором собраны истории из жизни чешской деревни, которые объединяет воедино персонаж мудрой, скромной и отважной бабушки?
Мне наивиц на ней зауяла всегда та поэтика того выправления.
Лично меня больше всего заинтересовал поэтический стиль повествования. Дело даже не в содержании текста, а в настроении, в способе изображения идеализированного мира, где добро побеждает зло. Если взять, к примеру, историю с Якубом Милой, самой трагической героиней, несомненно, является Викторка, где хорошего конца быть не может, но надежда все равно жива. Это касается и комтессы Гортензии, которую Катерина Заганьска пытается выдать замуж за человека, которому она не испытывает никаких чувств. И у этой истории счастливый конец. Я не хочу сказать, что это прямо-таки сказка, но это поэтическая новелла, которая находит своих читателей еще с 1855 года. Ее читают более 150 лет. Причем действительно читают. Она не ушла в забвение.
Lidé čtou a pořád jí čtou. Není to o tom, že by upadla v zapomnění.
Господский луг пестреет цветами. Пересекающая его межа вся заросла тимьяном, а Дельке сидеть на нем мягко, как на подушке. Девочка следит за божьей коровкой, которая ползет по платью. Вот с платья она перебралась на голую ножку, с ножки на зеленый башмачок. «Не улетай, останься со мной, маленькая, ведь я тебе ничего не сделаю», уговаривает девочка букашку и, взяв ее пальчиками, снова сажает на платье.
Каждый всегда мусі найти некий příběh, который его зауме, потому что, самозрение...
В этом произведении каждый находит свою сюжетную линию. Одними только реалиями 19 века в 21 веке не удивишь. «Бабушка» — это в первую очередь рассказ о простой женщине, которая, несмотря на свою бедноту, умеет радоваться жизни и быть счастлива. Это, на мой взгляд, чуткого читателя заинтересует больше всего.
Рассказывает Милан Горкий, член общества, занимающегося исследованием ДНК Божены Немцевой, полученной из пряди волос, хранившейся в местном музее. Популярность произведения не уменьшается и в наши дни, хотя сегодня нам уже хорошо известно, что настоящая баронка отнюдь не была отличницей, что безумная Викторка, хотя и имела свой реальный жизненный прототип, на самом деле погибла не от удара молнии, а пережила саму Немцеву на несколько лет. Мы знаем и то, что автор произведения не жила в старой Белильне, а в нескольких километрах от места, где развивается главное действие произведения. Даже плотина, на которой часами сидела и пела Викторка, в наши дни уже не на своем месте. Несмотря на это, в живописную бабушкину долину, вьющуюся под Ратиборжским замком, ежегодно тысячами направляются туристы.
Мы терпим проблематическим синдромом, что бабушку неустале сравниваем...
Мы почему-то страдаем склонностью сравнивать бабушку с настоящей судьбой писательницы и ищем параллели в ее жизни. А это приводит к разочарованиям и переживаниям, что так писать нельзя. Однако Немцева писала не биографию. Она писала рассказ, фикцию, но так умело справилась со своей задачей, что убедила нас, что все так и было. То есть Немцева не обманщица. Она блестящая писательница, сумевшая заставить нас поверить в ее рассказ. Именно поэтому бабушка до сих пор находит своих читателей.
А прото та бабичка до днеска тане читанаже.
Заключает Милан Горкий. А чем может быть бабушка интересна современному российскому читателю? Об этом нашей радиостанции рассказала литературовед, председатель Союза русскоязычных писателей в Чешской Республике и переводчик чешской литературы на русский язык Наталья Волкова.
Это одна из вершин чешской литературы, и уже только по этой причине, по причине своего прекрасного поэтичного языка, она может быть интересна целому ряду людей. Она до какой-то степени познакомит нас с традициями чешской культуры. «Бабушка» — это одна из тех книг, которая описывает такую деревенскую природную жизнь, обычаи, традиции, течение дня и года.
Рассказывает Волкова, добавляя при этом, что и в русской литературе есть достаточно много таких книг.
Правда, многие из них появились скорее позже, например, у писателя-эмигрантов тоже в рамках какой-то ностальгии о России, да, мы здесь можем вспоминать и Бунина, Шмелева, или, например, из более ранних писателей Толстого и Аксакова, которые описывали свои детские годы. Чем-то бабушка близка именно этим романам и воспоминаниям, и, может быть, она как раз будет интересна людям, которые любят книги этого типа.
Заключает Волкова, обращая внимание и на вставные новеллы бабушки, которые не лишены романтики.
На этом мы завершаем программу русской службы «Радио Прага International». У микрофона с вами прощается Катерина Испурвит.